Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 29 января 2022 года. И я хотел сделать сегодня несколько дополнений к тем сюжетам, которые мы развивали в наших последних передачах. Первый из них это касается заседания Совета Безопасности ООН, который собирается по просьбе Соединенных Штатов 31 января, то есть в понедельник, и на котором со всей очевидностью будет поставлен вопрос об Украине, он ради этого собирается. И очевидно, что на этом заседании Соединенные Штаты ждут, что Россия будет клясться и божиться, что она ни за что, ни при каких условиях не применит вооруженную силу против Украины, что бы там ни происходило. И в этом случае, если у российских властей действительно, так сказать, хватит ума на это пойти, то тогда либо упрекнуть ее в том, что она все равно, так сказать, нарушает свои обязательства и, следовательно, является таким международным лжецом, который, скрывая свои намерения, втайне готовит агрессию против соседних государств, либо защитить таким образом от любых перипетий, что бы ни происходило на Украине, как говорится, от России, связанной вот этими обязательствами. Пусть она сидит в себя и молча смотрит на то, что там происходит. На мой взгляд, это была бы, если это так действительно произойдет, гигантская ошибка, политическая ошибка, потому что ни в коем случае таких клятв давать нельзя. Надо четко разъяснить позицию, что то, что происходит сейчас с вот этим ростом напряженности, в том числе и военной, вокруг Украины, Россия рассматривает как экзистенциальную угрозу, то есть угрозу своему существованию. И эта угроза не возникла вдруг, она развивалась в течение нескольких десятилетий, когда тот пояс стран, который раньше составлял Варшавский договор и как бы защищал как щитом Россию, на сегодняшний день оказывается не нейтральными государствами, как это предполагалось когда-то, когда распускали членов Варшавского договора, а не только участниками противоположного блока, который, в общем-то, и создавался против России, против Советского Союза, но и, более того, активными его участниками. То есть те, которые яро выступают именно за то, чтобы проводить по отношению к России самую жесткую и самую агрессивную политику, требуют размещения, или не требуют, но им заставляют, тем не менее, размещать на своей территории вооруженные силы, в том числе и ударные, или которые могут быть легко конвертированы в ударные, я имею в виду эти пресловутые пусковые установки для томагавков, которые также используют для противовоздушных ракет, ну или наоборот, как угодно, их можно использовать во всех направлениях. Короче говоря, Россия должна констатировать, что это наша позиция, что мы ее рассматриваем как угрозу своему существованию, и в этом случае вообще какой-то вопрос о каких-то санкциях, лечащих или калечащих, он уже не имеет никакого значения. Поэтому Россия должна четко выдвинуть свои требования. Это именно требования. Во-первых, не просто возврата к каким-то соглашениям там 97-99 года, кто-то подписывал их, кто-то считает, что их не так поняли. Ну, в общем, тут отговорок может быть миллион. О том, что вокруг России должен иметься пояс нейтральных государств. Нейтральных в том смысле, что они не должны размещать у себя никаких вооружений иностранного производства, иностранной принадлежности, иностранные воинские силы, будь то американские, европейские или вообще чьи-либо еще. И в этом случае есть смысл тогда говорить о том, что мы на эти государства не посягаем, но и эти государства, чтобы не были ареной или площадкой для последующего наступления на Россию. Если этого требования соблюдено не будет, то тогда Россия оставляет за свое право любым путем, в том числе и военным, отразить эту угрозу потенциальную. И для этого есть вполне резонное и понятное объяснение. Россия в течение двух предыдущих веков была дважды объектом опустошительных нашествий со стороны объединенной практически Европы, я имею в виду Наполеона и Гитлера. В первом случае сгорела Москва, что, в общем, не пустяк. А во втором случае была поставлена под угрозу существование самого советского государства, ну или России, как угодно. И выступать в дальнейшем в положении такого терпилы, который будет спокойно сидеть и ждать, пока вокруг накапливаются силы и подготавливают соответствующие условия для того, чтобы, так сказать, осуществить этот план третий раз и поудобнее, России не будет. Значит, сейчас есть возможность объективная для того, чтобы решить этот вопрос военным путем. Она хуже, чем та, что была в 2014 году, когда состоялся Евромайдан, произошел государственный переворот, которому Россия могла помешать, но не стала этого делать. Это большая была политическая ошибка. На сегодняшний день такой ситуации нет, но есть военно-политическая ситуация, которая является объективно благоприятной. В чем она состоит? Во-первых, на сегодняшний день любое сопротивление со стороны киевского режима, ну, если реально говорить, то возможно только партизанским путем. И надо сказать, что зима – самое худшее время для партизанских действий. Это понимают и на Западе. Именно поэтому те вооружения, которые им поставляют, они, по сути, являются партизанскими. Все эти джавелины, стингеры и так далее – это вооружение, рассчитанное на небольшую группу людей, которая будет действовать где-то из-за угла или, во всяком случае, скрыто, так сказать, из укрытия, для того, чтобы не подставлять, так сказать, крупные вооруженные силы в столкновении, потому что понятно, что Украина в них проиграет. Поэтому это военно-политическая ситуация, которая тоже по-своему уникальна. Сейчас она уже дошла до конечной точки, потому что понятно, что нынешний киевский режим никуда не свернет. Он будет отчетливо позиционировать себя как антироссию и действовать максимально жестко именно в этом направлении. И поэтому надо не ждать, пока он усилится за счет ли внешних сил, за счет ли националистической пропаганды, за счет ли формирования, так сказать, своих местных батальонов СС, так сказать, по аналогии с германскими, которые уже начинают там фактически формироваться и формируются, и закаляются, как говорится, в боях, так называемое АТО. А ликвидировать эту угрозу тогда, когда ее еще можно ликвидировать. Эта позиция для Запада на самом деле абсолютно понятна, в том числе и для его политической элиты. Потому что, когда в аналогичной ситуации оказались Соединенные Штаты, я еще раз напомню, что в 1962 году Кеннеди, в общем, заявил, что Соединенные Штаты не будут жить под дулом советского пистолета, и поэтому, если ракеты не будут выведены с Кубы, то, значит, он пойдет на вторжение туда военным путем. Его американцы оценивали, кстати, потери в этом потенциальном сражении порядка миллиона человек, на минуточку, для того, чтобы понять, да, о чем идет речь. Естественно, что, так сказать, в вопросе разрешения украинского кризиса речь о таких потерях не идет, это вообще операция принципиально другого плана, но она должна быть грамотно спланирована и грамотно осуществлена, и, что самое главное, должна быть доказана и показана вот на этом заседании Совета Безопасности, коль скоро уж нас вызвали на ковер мировой общественности, что Россия готова, имеет решимость для того, чтобы осуществить эти действия. И вот в этом случае тогда с нами начнутся серьезные переговоры. Я, конечно, сожалею, что это переговоры будут вести с тем режимом, который достаточно себя запятнал и опорочил в сознании российских граждан своими предыдущими действиями, вот этими своим воровством и всем того подобным, но, тем не менее, бороться надо с теми силами, которые есть. Потому что экзистенциальная угроза государству, она гораздо выше, и режимы приходят и уходят, а, так сказать, государство должно оставаться. И в этом случае я очень надеюсь, что у российских властей, которые сейчас, во всяком случае, находятся при власти, у них хватит ума для того, чтобы, а, эту угрозу осознать, и, во-вторых, реализовать тот сценарий, при котором отразить ее реально будет возможно. При этом потенциальный вооруженный конфликт с Украиной, он не должен казаться каким-то блефом, которым поговорили и забыли. Это должна быть совершенно реальная позиция, при которой или противник осуществляет то, чего мы на сегодняшний день предлагаем, либо действительно надо разрешать этот вопрос тогда, когда он еще может быть решен. В любом случае понятно, что в этом гипотетическом конфликте, пока гипотетическом во всяком случае, речь не идет, конечно, о масштабной войне типа Второй мировой, Потому что, даже не потому, что вокруг собрались гуманисты, а просто потому, что она не имеет смысла сейчас. Вторая мировая война, это была война принципиально другого типа, когда были огромные мобилизационные армии, и вообще вся идея Блицкрига базировалась на том, чтобы упредить, скажем, своим ударом мобилизацию, которая могла пройти или, так сказать, прошла бы в атакуемой стране, и таким образом создать превосходство в силах и залог быстрой победы. Что, собственно, реализовали во время французской кампании немцы. Ну и в значительной мере в войне против Советского Союза. Нам надо извлечь именно этот опыт, что нам, так сказать, не надо ждать, пока будут наступит удобный момент для того, чтобы осуществить все эти желания, имея уже те плацдармы, которые Россия фактически сдала им. Я имею в виду и Прибалтику, и Украину, и вообще подступы западные к России, включая Польшу. Действовать на опережение, тогда, когда это возможно. Это грамотная политика, Запад ее прекрасно понимает, и проведя против нас две превентивных войны в 19 и в 20 веке, он прекрасно понимает, что в таких обстоятельствах он бы действовал точно так же. Вот когда твоя позиция находит понимание, и, во всяком случае, противник осознает, что вы это понимаете и готовы действовать таким же образом, тогда наступит, возможно, окно для каких-то серьезных переговоров, когда это будет осуществляться реально, в реальные сроки, и эти сроки должны быть немедленно наступать, а не оттянуть, давайте мы тут поговорим, через год, два, три, так сказать, чего-нибудь придумаем. Значит, речь идет о сегодняшнем моменте. Вот такие мои соображения относительно того, с чем следует подойти к этому заседанию Совета Безопасности.